Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня на тему «Преклонение». В русском переводе Библии слово «преклонение» – это довольно обобщающее понятие. Мы с вами знаем, что и люди могут друг другу служить и друг перед другом преклоняться. Но это не значит, чтобы человек молился на другого человека. А я желаю обсудить с вами сегодня преклонение творения перед Творцом, то есть преклонение людей и ангелов перед всемогущим и великим Богом. Преклонение в смысле воздаяния Ему чести, славы, хвалы и благодарения, то, что подобает Творцу от Его творения. А с другой стороны, я желаю обсудить поклонение внутри Божьей семьи. Это другая сторона поклонения, содержание которого нам неведомо. Ту сторону поклонения, которая нас касается, мы должны рассматривать как высшую форму молитвы, которую мы, все дети Божьи, возносим Небесному Отцу и Его Сыну Иисусу Христу. Поклонение – это молитва детей Божьих, в которой мы ни о чем не просим для себя Бога или Его Сына. В такой молитве мы выражаем им нашу глубокую благодарность за все то, что они сделали, чтобы дать людям возможность спастись по благодати. Но прежде чем вплотную заняться рассмотрением нашей сегодняшней темы «Поклонение», коротко вспомним с вами общее понятие о молитве. Наше привилегированное право молиться и основу для молитвы. В Псалме 64, стих 5 читаем: «Блажен, кого ты избрал и приблизил». Это большое преимущество, ценная привилегия вообще иметь право молиться и взывать ко всемогущему Богу, а также получать от Него ответы. Только через жертву Христа, через страдания и смерть Сына Божьего, Святейший Бог стал сердечным и доступным. Его святости и праведности, Его величеству и власти трона необходимо было в отношении наших грехов в полнейшей мере удовлетворить Его желание. Необходимо было принести жертву чистую, без порока, невинную, безгрешную и послушную воле Бога. И только эта чистая святая жертва могла открыть шлюз или затвор любви и Божьей милости для людей. По этому случаю Святое Писание сообщает нам в послании евреям в главе 10 стих 19: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым», а также в главе 4, стих 16 читаем: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Вследствие совершенного здесь на земле на Голгофе Иисусом послушания, на небесах имеется теперь как бесконечная ценность свидетельство, благодаря которому Небесный Отец может в милости и доброте встретить человека, который молится и взывает к Нему. По этому вопросу в Библии имеется много обетований. Нам нужно глубоко понять и постичь, что мы, как люди, на основе нашей вины и греха заслужили, собственно, только проклятие, но никак не симпатии и склонности Бога, или даже ответа на наши молитвы. И все-таки, основываясь на примирении через кровь Иисуса, Бог приглашает к тесному и богатому общению с Ним, как читаем в первом послании Иоанна в главе 1 стих 3. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». И далее читаем по этому же вопросу в первом послании к Коринфянам в главе 1 стих 9. «Верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего». Это общение с Господом Иисусом у разных детей Божьих в разной степени стабильно и продолжительно, сердечно и задушевно, серьезно. Оно связано с полной отдачей, связано с верой и, возможно, исключительно в связи со Словом Божиим. Свою личность, свои имена, свое существо и свой характер, свою волю и план Бог открыл нам в Своем Слове. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 1 стих 1. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». А в Откровении 19 стих 13 далее читаем. «Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя Ему – Слово Божие». Как все же дорога нам личность Бога, наивысшего, всемогущего, любимого и небесного Отца – Бога любви, милости и мира, самое дорогое Его сердцу, Своего единородного Сына, Он не пожалел и отдал Его на смерть и страдания за нас. Ради этого стоит избавиться от всего земного, основательно порвать со всеми грехами. Стоит активно занять позицию против сатаны, посредством веры и милости преодолевать усталость и лень, чтобы серьезно и постоянно искать общение с Богом и сердечно любить Его вечное Слово. Это является нашей величайшей привилегией на земле. О самом Иисусе в дни Его присутствия в плоти на земле, как Сына Человеческого, говорится в Евангелии от Луки, в главе 5 стихи 15 и 16. «Но тем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих». Но он уходил в пустынные места и молился. И далее читаем в главе 6 стих 12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Отсюда на примере Иисуса видно, как важна и неотложна молитва к Господу Иисусу, а через Него к Небесному Отцу. А ниже мы увидим, как важно преклонение перед Господом Иисусом и перед Небесным Отцом. И если для начала мы обратимся теперь к нескольким местам Писания, являющимися ключевыми в вопросе преклонения, то поймем, как, во-первых, осуществляется преклонение в высшей инстанции, внутри божественной семьи, и, во-вторых, как осуществляется преклонение перед святым и всемогущим Богом со стороны Его творения. В Евангелии от Иоанна, в главе 16, стихи с 27 по 33, читаем такие слова Иисуса, в которых Он обращается к Своим ученикам. «Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня». «И уверовали, что Я исшел от Бога, Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Ученики Его сказали Ему, «Вот теперь Ты прямо говоришь, и притчи не говоришь никакой. Теперь видим, что Ты знаешь все, и не имеешь нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, что Ты от Бога исшел». Иисус отвечал им, «Теперь веруете? Вот наступает час, и настал уже, что вы рассеетесь, каждый в свою сторону». Перед распятием Иисуса и меня оставите одного, но я не один, потому что Отец со мною. Как Отец, Бог никогда не оставлял Сына. Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». А в Евангелии от Иоанна, глава 17, Иисус обращается к своему Отцу и совершает известную всем детям Божьим свою первосвященническую молитву и говорит в стихе 1. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Причем той славой, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Для некоторых детей Божиих странными и противоречивыми кажутся слова Иисуса. С одной стороны, он просит Отца: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Повторяю: «Да и Сын Твой прославит Тебя». А с другой стороны, он говорит в стихе 5: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это он говорит с точки зрения Бога, в перспективе на совершенное им дело на Голгофском кресте. Там Иисус в высшей степени прославил своего Отца. Голгофа является вершиной преклонения Иисуса перед своим Отцом, вершиной прославления Сыном Отца. Во-первых, в Евангелии от Иоанна 17 стих 1 Иисус просит Отца, чтобы Он прославил Своего Сына. Непосредственное исполнение Отцом этой просьбы Сына в перспективе совершенного Иисусом дела на Голгофе мы находим в послании филиппийцам в главе 2, стихи 6 по 11. Он, то есть Иисус, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. А теперь в стихах с 9 по 11 следует самое главное. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. В силу важности повторяю это выражение, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Это значит, что в вечности пред именем Иисуса будут преклонять колени, то есть на Него будут молиться все световые ангелы на небесах, все искупленные кровью Иисуса, как Церковь Иисуса, так и все остальные спасенные. Но перед именем Иисуса будут преклонять колени также все пребывающие в преисподней, то есть в огненном озере. В земных имеются в виду все спасенные верующие, пребывающие в плоти на земле во время благодати и в тысячелетнем царстве. Замечу сразу, что о поклонении племен Израиля Господу Иисусу в тысячелетнем царстве читаем у пророка Захарии в главе 14, стихи 16 и 17. «Затем все остальные из всех народов, приходящих против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей. Это следует исполнять в обязательном порядке. И будет, если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них». Это значит, кто из племен Израиля будет игнорировать эту Божью заповедь, и не придет в своем порядке в Иерусалим для поклонения Господу Иисусу и празднования праздника кущей, то племя будет немедленно наказано засухой. Отсюда видно, как для Бога важно, чтобы Его творение поклонялось Ему. За неисполнение этой заповеди Господь Иисус будет очень строго судить свой народ в тысячелетнем царстве. Никто лучше Господа Иисуса не знает Его народ Израиль, который не только за 40 лет хождения в пустыне, но и за все время своего существования причинил своему Творцу столько зла в ответ на его любовь. Это будет ужасным наказанием, ибо где нет дождя, там нет и жизни. Отметим сразу, почему в тысячелетнем царстве Израиль должен праздновать праздник кущей, седьмой из семи праздников Иеговы. Всего лишь один этот праздник Иеговы. И почему Господь Иисус так строго будет судить свой народ, если кто из них не придет в Иерусалим для празднования праздника кущей? Поэтому напоминаю вам о том, что означает праздник кущей для израильского народа. Праздник кущей указывает на обетованный израильскому народу покой в мессианском тысячелетнем царстве. А чтобы лучше понять намерение Бога в отношении кущей для своего народа, приведу место Писания из книги Левит, глава 23, стихи с 39 по 43. «А в 15-й день седьмого месяца, когда вы собираете произведения земли, празднуйте праздник Господень 7 дней». В первый день покой, и в восьмой день покой. В первый день возьмите себе плоды красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных. И веселитесь пред Господом Богом вашим 7 дней, и празднуйте этот праздник Господень 7 дней в году. Это постановление вечное в роды ваши. В седьмой месяц празднуйте его, в кущах живите 7 дней. Все евреи и язычники, принявшие живого Бога и проживающие в Израиле, должны жить в кущах. А теперь самое главное, чтобы знали роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. Это главная причина того факта, что в тысячелетнем мирном царстве Израиль должен ежегодно праздновать праздник кущей. А ветви трех видов дерев означают: пальмовые ветви – это мир, ветви дерев широколиственных – это покой, и ветви верб речных или плакучей ивы – это тоска о покое тысячелетнего мирного царства. Когда Израиль вошел в обетованную землю Ханаана, то пророк Михей позднее вынужден был признать, как написано в главе 2, стих 10, «Страна сия не есть место покоя для Израиля. Из-за собственного осквернения Израиль не достиг желаемого покоя. Поэтому тоска израильского народа по этому покою сохранилась и сохранится до того времени, о котором в Новом Завете говорится в послании евреям в главе 4, стих 9. «Посему для народа Божия еще остается субботство, то есть покой. Покоя не будет до тех пор, пока не придет Шилло». Слово «шилло» в переводе с еврейского означает «приносящий покой». И когда в первую половину 70-й седмины он, этот приносящий покой, будет узнан и признан, евреи получат истинный покой. Это будет в тысячелетнем мирном царстве. Тот факт, что они должны войти еще в покой, показывал праздник кущей, описанный в книге Левит в главе 23 и 24. например, в книге Левит 23, стих 34. А теперь, когда они согласны книге пророка Захария, глава 14, стихи 16 и 17, вошли в тысячелетнее царство мира, то обязательно должны праздновать праздник кущей. Однако вернемся к Евангелию от Иоанна, глава 7, стих 1, где Иисус говорит отцу: «Да и сын твой прославит тебя». Мы можем также спросить, чем и в чем Иисус прославил своего отца? Во-первых, Иисус прославил отца всей своей жизнью прихождении в плоти на земле. Свое удовольствие, удовлетворение и симпатию от жизни и всего поведения сына отец сообщил Иоанну Крестителю, когда Иисус принимал от него крещение в Иордане. Об этом отец сообщил также ученикам на горе Преображения. В этих двух выдающихся местах Писания Святой Дух сообщает нам свидетельство отца о сыне. Это самое лучшее свидетельство, которое только можно выразить о нашем любящем и милостивом Господе Иисусе, нашем Спасителе. И по достоинству это мог оценить только Небесный Отец. В слове «благоволение» Отец выражает по отношению поведения своего Сына свое удовольствие, свое удовлетворение и симпатию, свою любовь, свое полное согласие в отношении жизни Сына в плоти. Поэтому Отец говорит ученикам Иисуса: «Его слушайте». Это значит ходить перед Иисусом в полном послушании, как и Сын в полном послушании ходил перед Отцом, преклоняться перед Иисусом, прославлять и возвеличивать Его. Привожу эти два места из Евангелия от Матфея, глава 3, стих 16 и 17. «И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него, и все глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение», а также глава 17, стихи 4 и 5. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну и Моисею одну и одну Илии». Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глас из облака глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». О том, что Иисус всем своим служением в плоти прославлял Отца, мы также хорошо видим в событии, происходившем у колодезя вблизи Самарии, когда ученики ушли в город, чтобы купить пищи. Когда они вернулись, то говорят Иисусу. Читаю этот текст в Евангелии от Иоанна, глава 4, стихи 31 по 34. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь!» Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» И Иисус говорит им: «А теперь самое главное. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Отсюда видно, как Иисус относился к выполнению задания Отца по спасению людей от вечной погибели. Он полностью воплотился с заданием Отца, так что это задание являлось его духовной пищей. Как человек не может жить без материальной пищи, так и Иисус не мог жить, не выполнив задание Отца. Вопрос прославления Небесного Отца Иисус объясняет здесь же у колодезя в отсутствии учеников женщине из города Самарии. Иисус объясняет ей, кому следует поклоняться и как следует поклоняться. Разговор Иисуса с самарянкой является глубоко идущим и очень важным объяснением поклонения. Читаю это место из Евангелия от Иоанна, глава 4, стихи с 20 по 23. «Отцы наши поклонялись на этой горе», — говорит самарянка. «А вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме?» Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Самое интересное и достойное особого внимания сообщение этого текста мы находим в стихе 22. «Вы не знаете, чему кланяетесь», — говорит Иисус самарянке. Мы с вами знаем, кто такие самаряне. Это смесь евреев с насильственно переселенными в израильское государство язычниками. Поэтому они поклонялись как Иегове, Богу израильтян, так и всем идолам язычников. Жертвы своим идолам они приносили во имя Иеговы. Поэтому Иисус и говорит: «Чему кланяетесь?», но не говорит: «Кому кланяетесь?». А сам Иисус, как Сын Человеческий, воплощается со своим народом Израилем в Иудее. Хотя к моменту пришествия Иисуса в плоти, в вопросе поклонения, Израиль тоже недалеко ушел от самарян. Он также поклонялся как Иегове, так и всем божествам язычников. Израиль находился в последней, высшей фазе отпадения от живого Бога Израилева. Поэтому Бог не посылает больше к Израилю пророков, а посылает своего Сына Иисуса, чтобы еще раз попытаться вернуть Израиль к сердцу Бога. Но, увы, в этом критическом состоянии находилась не только Самария, но и Иудея. Поэтому Иисус не делает разницы и говорит во второй части стиха 22: «А мы знаем, чему кланяемся». И в отношении жителей Иудеи Иисус не мог сказать: «А мы знаем, кому кланяемся». Иисус-то знал, что следует живому Богу поклоняться, и весь народ знал, но не делал это. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.